«Ты очень расстроена, что уезжаешь из Мела?» — спросила она, покачиваясь в дребезжащей повозке. «Нет», — ответила Тиффани. «В этом нет ничего плохого». «Спасибо, но я не расстроена», — ответила Тиффани. «Если ты хочешь немножко поплакать, совершенно не обязательно притворяться, что тебе что-то попало в глаз или...» «Я в полном порядке», — ответила Тиффани. «Честно». «Видишь ли, если ты будешь хранить в себе такие вещи, тебе станет хуже позднее». «Я ничего не держу в себе, мисс Тик». На самом деле, Тиффани немного удивлялась, что не плачет. Но говорить об этом с мисс Тик ей не хотелось. Тиффани оставила у себя в голове немножко места, чтобы выплакаться. Но слезы не шли. Может быть, потому, что она собрала все свои переживания и оставила их там, на холме, возле пузатой печурки. «И, конечно же, если ты хоть на минутку почувствуешь себя подавленной, ты всегда можешь развернуть этот подарок», — не унималась мисс Тик. «Расскажите мне о мисс Левилл», — перебила ее Тиффани. Она ничего больше не знала о леди, к которой направлялась, только ее имя и адрес. Но такой адрес, как «Мисс Левилл», «Дом в лесу около сухого дуба, что по тропинке заблудшего высоко на выступе. Если нет дома, то оставлять письмо в старом ботинке около двери» звучал многообещающе. «Ах, мисс Левилл, да», — сдалась все-таки мисс Тик. «Не такая уж она и старая на самом-то деле, но, по ее словам, третья пара рук на подхвате ей не помешает. Даже у мисс Тик бывают оговорки». «Значит, с ней уже кто-то живет?» — спросила Тиффани. «Нет, не совсем», — ответила мисс Тик. «Значит, у нее четыре руки?» — продолжала Тиффани. Что-то в голосе мисс Тик говорило о том, что ей очень не хотелось распространяться на данную тему. Мисс Тик вздохнула. «Трудно разговаривать, когда тебя так внимательно слушают. Это сбивает с толку. Давай подождем, пока ты сама ее увидишь», — ответила она. — «Чтобы я тебе не объясняла, все равно ты запутаешься. Но я уверена, что вы с ней поладите. Она очень милая, и она изучающая ведьма. Она держит пчел и еще коз, чье молоко так полезно из-за своих гомогенизированных жиров». «А чем занимается изучающая ведьма?» — поинтересовалась Тиффани. — «О, это очень древнее ремесло. Она разрабатывает новые заклинания по образцу старых. Ну, ты, наверное, слышала всю эту дребедень вроде «возьмите ухо летучей мыши и лягушачью лапку». Толку от них никогда не было. Но мисс Левилл полагает, что все это потому, что неизвестно, лапку какой именно лягушки надо взять». «Простите, но я не собираюсь никому помогать резать невинных лягушек и летучих мышей», — отрезала Тиффани. «Ох, нет, она никого не убивает», — быстро ответила мисс Тик. «Она берет животных, умерших своей смертью, и у тех, которых задавили или кто покончил с собой. Лягушки так часто впадают в депрессию».
Повозка медленно катилась по белой пыльной дороге, пока не скрылась из виду. Ничего не происходило. Где-то в небесах пели невидимые жаворонки, воздух был наполнен семенами трав, высоко в меловых холмах блеяли овцы. Затем что-то прошло по дороге. Оно двигалось, как маленький замедленный вихрь, и заметить его можно было лишь по поднимаемой им пыли. Двигаясь, оно издавало звуки, как будто жужжал рой мух. Вскоре оно тоже скрылось за холмами. Спустя какое-то время внизу в траве чей-то голос произнес: «Эх, Кривенс! Он за ней обертается-таки, да?» Второй голос ответил: «Нечто старкорга его не заметит». «Чегось, учителька? Да разве ж она пристойна корга? У нее под цветиками остроконечна шляпа, величий ян», — несколько неодобрительно ответил второй голос. «Я-то сам зрил. Стоит ей тиснуть мальцу пружинку, как конец и выскочит». «Ой, ае, хамиш! Но осмелюсь заметить, что читать да писать она дюже гарно могет, но ведать о том не ведает, чего в книжках не понаписано.
а я сам не сунусь, покеда она тут околачивается. Она из тех, что все на бумагу перекладает, гадьски кельде».